Ладно, то я хотел говорить о прощении Павла, да, к Иисусу. Вот, читая там 22 глава Деяний апостолов, начиная 6 стих, когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. И упал я на землю и услышал голос, говорящий мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я сразу хотел обратить внимание, что Павел преследовал, да, братьев и сестер во Христе. Он преследовал верующих людей. А Иисус явился к ним и сказал: «Что ты гонишь мне?» То есть все братья и сестер во Христе являются самым Иисусом. Потому что Иисус сказал: «Что ты гонишь мне?» И фактически он не преследовал самому Иисусу, он преследовал братьев и сестер во Христе. Это означает так, что все братья и сестры, которые есть во Христе, которые крещенные во Христе, которые являются частью Иисуса, это все мы здесь. Вот. Мы являемся Иисусом, потому что мы являемся членами тела Христова. И это значит, что нам должны уважать друг друга. Дело в том, что мы во Христе. Когда, допустим, я встречаю вот Тони, Людмила, Ирма, кто? Я встречаюсь с Иисусом. И нам надо тогда уважать друг друга. Конечно, у нас всякие есть наши дисфункции, все то, что не совсем то у нас. Мы не являемся до совершенства вот, образа Иисуса. Но все равно нам надо понять, что поскольку мы ходим в этом мире, мы являемся вот, представителем, можно сказать, Иисуса. И мать Тереза сказала, что у Иисуса нету руки в этом мире, нету ног в этом мире, кроме нашей. Почему? Потому что мы являемся Его представителем. И так в каждом области нашей жизни, хоть дома, хоть на работе, хоть на улице, хоть на автобусе, в любом области нашей жизни, в любом контексте, мы являемся самим вот, Иисусом. Потому что люди вообще не читают Библии. Они вообще не встречались с Иисусом, потому что Он не явился вот, прямо перед ними в физическом плане. Но они встречаются с нами, и мы являемся Иисусом для им. Итак, я не скажу, что у нас должно быть какое-то лицемерие в нашей жизни, но все равно нам должны смотреть, как мы поступаем в жизни. Потому что мы являемся вот, Его представителем. И все то, что люди видят у нас, они видят об Иисусе. Тем более в первом веке, почему люди приняли крещение? Почему люди стали до такой степени убежден, что Иисус воскрес? Когда они фактически не видели ни разу Иисуса. Допустим, если ты жил бы в Турции или в Греции в первом веке, и какие-то ребят пришли и сказали, что я хочу объяснить вам, что был как такой человек, как Иисус, который умер и воскрес, который шел, ну, вознес в небо и придет, и тебе надо креститься на его смерть и воскресение. Почему верить? Я сразу задал бы вопрос, а если мне надо верить в этом человека, а где он? Ты сказал, что он умер и воскрес, он сейчас в небе. Зачем мне верить этому? Зачем? Где показательства? Тем более, потому что Новый Завет не был написан. Но вот сразу там, в первом веке. А ответ на этот вопрос, где он? Где его тело? Ответ был бы вот стоящий перед вами. Потому что тех людей, которые проповедовали, являлся вот то тело Иисуса Христа. Вот. Итак, тоже, когда у нас уныние есть, когда мы чувствуем, что я никто, и то общество, где мы живем, делается так, такое давление, чтобы мы чувствуем, хоть человек богатый, хоть бедный, неважно, все равно мы все чувствуем иногда, кто я, кто на самом деле я на этом свете. Кто я? Я часть Иисуса, я во Христе. Видите разницу между во Христе и быть брат или сестра Христа? Это не только то, что мы являемся братьями и сестрами Христа. Мы тоже являемся братьями и сестрами во Христе. Это значит, что мы как-то внутри Его тела. Мы как-то присоединились с Ним. Что мы являемся вот Он. Бог смотрит над нами, как мы на самом деле являемся Иисусом Христом. когда читаем Деяния апостолов, мы три раза встречаем тот запись о обращении Павла. Три раза. Это Деяния апостолов, 9 глава, когда это первый раз случилось, сейчас 22 и дальше тоже 26. Почему? Три раза в этом книге, три раза говорится тут обращение Павла. Я предлагаю, почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы поняли бы, что его обращение является какой-то образец для нас. Вот если смотрите, там 1 Тимофея, 1 глава, 16 стих, Павел сказал, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, или в образец тем, который будет веровать в Него к жизни вечной. То есть Павел является для нас образец. Значит, что когда мы читаем, вот тот человек, который преследовал, вот христианин, который так ненавидел Иисуса, и потом 180 уровень вот, переменились, это какой-то образ для нас. И дальше он вот описывал столько раз, вот, что он является для нас примером. Он столько-столько раз сказал, вот допустим, подражайте мне, как я Христу. Будьте подражателями мне, как я Христу. Прощу вас, братья, будьте как я. Постоянно он так говорит, что будь как и я. То есть он понял, что он для нас настоящий образец. И это огромный для нас призыв. Быть как и Павел. Конечно, в Библии написано, что самое главное, в первую очередь нам должен быть как Иисуса. Но мы, наверное, за наши слабости думаем, да ладно, у него был, но Бог был его отец. Он как-то от нас отличается немножко, потому что я не Иисус. У меня был, ну, по-человечески отец и матери, и все. И как-то, ладно, быть как Иисуса, но это сложно, потому что его жизни не было как у меня. Если мы правильно так думаем, я не знаю, но все равно мы так думаем. А когда мы думаем о Павле, у нас нет такой извинения. Это нельзя извиняться себе, что да ладно, это был Павел. Нет, он тоже был совсем вполне, как и мой человек, имея в заднем плане все его дисфункции, его проблемы. А вот и он поменял 180 градусов. Я думаю, что мы не сможем никогда не сказать, что у нас был такой, ну, случай, как случилось с Павлом на этом пути к Дамаску. Потому что мы все думаем, что нет, нет, не так со мной. Не было, допустим, ну, 26 августа 2001 году, полтретьего вот, с утра, я вот встречался с Иисусом. У нас, по-моему, нет таких опытов. Но все равно его обращение является для нас образец или пример, как он сказал. Значит, что нам должны и также иметь такой радикальный измена в нашей жизни. Нам, ну, должен получаться с нами, что мы также вот переменили на 180 градусов. И, наверное, мы думаем, что да нет, я не был такой плохой. Я просто был довольно нормально, не так страшно. Ладно, согрешил немножко, но я не такой страшный человек не был. Но это нельзя дрейфовать. Очень легко дрейфовать. Тем более, когда человек, ну, родился, вот, как-то имея какой-то мере веры, да, ну, думать, что, ну, как-то потихонечку я шел ближе и ближе. Но нет, это поэтому Бог дал нам тот обряд крещения. Я так рад, что столько здесь приняли крещение. Вот, чтобы мы как-то раз и все решили для Него. И нельзя дрейфовать. Вот. Должен вот окончательно решить, что я для него. К сожалению, иногда получается, что человек даже принял крещение, но его обращение, я сказал бы, случилось бы какое-то время после этого. Может принять крещение из разных причин. А вот совсем отдать себе к Иисусу, в сердце отдать себе 100%, это, наверное, чуть по-другому. Но все равно его пример является вот пример для нас. Итак, дальше, 10 стих. Иисус сказал: «Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». То есть было для Павла некоторых моментов, которые предназначен для него сделать. Какой-то труд Бог уже предназначен для Павла. Я быстренько прочитаю к Ефезянам, 2 глава, 10 стих. Не надо найти, я быстренько прочитаю. Что Павел сказал, что это тоже для нас. К Ефезянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог предназначил нам исполнять некоторых добрых дел. То есть у всех есть какие-то дела, которые Бог дал нам делать. Наверное, наше дело было, чтобы встречать с кем-то, обратить им к Иисусу. Наверное, было время предназначено, и нам нужно это делать. Наверное, для одного человека его добрый дел предназначен было, допустим, не знаю, бросить какую-то вредную привычку. Для другой, наверное, его или ее, но предназначен добрый дел было кому-то кормить, кому-то помочь. Кому-то помогать. Наверное, Джена, например. Наверное, ее добрый дел предназначен от самого начала мира было работать там в онлайне, дать этих беженцев какую-то свободу. Наверное. И мы думаем, а нет, я не Джена, я лишь Данкан, я лишь Дзинтра, я лишь Валера. Ладно, у нас все равно наше добрый дел, который предназначен для нас. И если мы не знаем, что именно это такое, то давайте помолимся Богу на личном масштабе и попросим у Бога за помощь, чтобы понять, какой суд есть в моем жизни. Помните тот притч таланты, где Иисус сказал, что Он дал каждому какие-то таланты, и нам должны торговаться с этими талантами, чтобы прибыль для Иисуса получать. Итак, у нас все есть какие-то таланты. С некоторыми людьми это очевидно. Я думаю, Лилия, ее талант был вот проповедовать, ну, допустим, в приюте. Ирма, перевести. Ну, это все. Но у нас все есть наши таланты. Это безусловно. Наверное, воспитывать наши или влиять на наших детей или внучки, чтобы они пошли к Богу. Наверное. Ладно. Есть очень много информации, можно сказать, о Павле. Тем более я заметил, как он выглядел как человеку. И я думаю, что это потому, что Бог хотел, чтобы мы на самом деле поняли бы Иисусу, Павлу, как живой для нас пример. 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих написано. Потому что Бог... полетевшись из тьмы во свет свету, озарил наше сердце, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Я думаю, что когда Павел это писал, он имел в виду, что есть какое-то новое творение. Как Бог сказал, бытие, да будет свет, и вот свет был, даже понятия света не было, а вот сразу. В одном секунд свет явился. И так Павел сказал, то же самое случилось в нашей жизни. То есть наша вера во Христе, наша жизнь во Христе, это тоже вот радикально новое. В Деянии апостолов, когда написано о обращении Павла, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Павел сказал, что озарил наши сердца. Свету, посвет свету озарил наши сердца. И сказал, что вот тот свет, это вот познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Павел сказал, мы как раз прочитали, а как я от славы света того лишился зрения. То есть он видел тот слава, тот свет. И он тоже потерял временное вот зрение. И так в этом плане он был тоже в тьме. И он сказал, что тоже у нас были вот тьмы, и там в этом темнота восет свету озарил наше сердце. То есть познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Тем более кажется, что по дороге к Дамаску Павел видел в самом лицо Иисуса. Написано: Господь Иисуса, явившийся тебе на пути. И так мне кажется, что Павел видел тот славу во Христе. И он сказал, что это случилось с нами вообще. То есть это чудо, что мы как-то встречались с Иисусом. Это чудо, что случайно. Для некоторых людей случайно встречали, допустим, с кем-то, как Лилия. Или случайно нашли по интернету для некоторых, вот какой-то веб-сайт. Для некоторых совсем случайно заметили рекламу в газете. Случайно нашел Библию. Случайно нашел основы Библии. Все равно, это Бог и Его рук, который работал. И дал нам вот тот свет в нашем тьме. То есть, тот темнота, который есть внутри. Наверное, мы не думаем, что мы были в таком темноте. Но поскольку у нас настоящий рост во Христе, поскольку мы понимаем, что да, на самом деле, у нас был такой опыт, и что мы были вообще в темноте, что мы поискали какое-то для нас вот удовольствие, какое-то исполнение в жизни, а ничего не получилось. А только факт того, что у нас есть надежда вечной жить, у нас тогда настоящий свет. Факт того, что мы встречали в конце концов с кем-то, то есть с Иисусом, который мы сможем доверять, который, на кого мы сможем уповать постоянно. Это на самом деле что-то. Никогда написано, что Бог сказал, что Саул должен изменить свое имя на Павла. Но просто поскольку Павел проповедовал, мы просто замечаем, что он изменился. Что он дальше не использовал тот название Саул, но он начинал называть себя Павлом. И Павел означает на еврейском языке «маленький». Итак, видите, его скромность, его смирение. Что он начинал как Саул, потому что Павел был из колена Вениамина, он так сказал. И тот царь Израиля, Саул, был тоже из Вениамина. И так, наверное, Саул думал, что он вот такой, вот как царь Израилева. Но тот царь Израилева, Саул, преследовал Давид. И Давид был прообразом Иисуса Христа. И, наверное, Павел это понял. И так, поскольку он проповедовал, поскольку он как-то стал маленьким. И даже сам себе дал себе вот такое имя.
Сменил имя Саула на Павла,
да.
А изменил это
Бетрей. Итак, получилось так, что через его опыт и жизнь он смирился. И у нас должен быть и так же. На глазах мира смирение, кротость, это ни при чем. Это знак слабости. Но вот так не должно быть у нас. Что в перспективе Божьей все противоположно, что смирение или кротость является что-то огромное, что-то чудесное. И мир не может это понять, что если мы будем молчать, когда вообще мир кричали бы, если мы будем вот как-то скромнее воспринимать, это на глазах мира это ни при чем, это не должен быть так. А для Бога смирение или кротость это очень-очень ценится у Него. И поэтому самый огромный парадокс будет, когда Иисус придет, что последние будут первые. То есть все те, которые скромные, жили на этом земле, которые просто веровали в Бога, пробовали жить согласно тот образ жизни, который есть во Христе, скромностям, они будут велики. В веки веков, в вечности. И те, которые для 70 лет, которые тот, ну, пару миллиметров, сравнивая вечности, которые, ну, как-то удержал себе вот гордым образом, они будут низкие или даже не будут жить вечно. Итак, скромность – это, ну, огромный парадокс, что это то, что Бог самое главное ищет. И опять мы это видим в образе Иисуса Христа, когда Он умер. И что Он умер именно смерть креста, то есть через распятие, умирать голый, с таком, ну, все как-то плевали на Него. Он умел и имел такую власть, чтобы просто им все уничтожать. Когда они сказали: давай, уходи с креста. Он мог это делать, но Он решил так не делать. И вот смирение, по-моему, определение смирения, это когда у тебя есть возможность что-то делать и что-то сказать, и ты так не делаешь. То есть сам контроль. И эти понятия как-то не очень популярны в мире. Это для мира, это просто знак слабости. Итак, у Павла был настоящий духовный рост после его обращение. И когда он писал его письма, это можно им положить в хронологическом порядок. В нашем Библии, к сожалению, не ставлен так. Но можно исследовать и понять, что есть какой-то хронологический порядок там. И первое письмо, окажется, которое он писал, это было Коринфянам. Коринфянам он писал: «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». То есть он сказал из всех апостолов: я самый меньший. Чуть попозже он писал к Ефезянам, 3 глава, 8 стих. Он сказал, что мне наименьшему из всех святых дано благодать благовествовать язычникам наследимое богатство Христово. То есть он сказал: я сейчас самый плохой, самый меньший из всех верующих людей. А когда он готовился к смерти, и он писал Тимофею, то есть его последние письма, он сказал: верно всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть Коринфянам он писал, что я самый меньший из апостолов. Чуть дальше он сказал: я наименьшему из всех святых, из всех верующих. И в конце концов он понял, что я самый страшный грешник в всем мире. И так через время он сознал свои грешности, греховности побольше. И у нас должен быть и так же. И это опять парадокс, что в одном плане через время мы признаем наши греховности. Но через время мы тоже становимся более и более уверен, что я буду вечно жить. Что да, Иисус придет, и я буду в этом Царстве Божьем, я буду вечно жить, я спасен буду, я уже в этом плане спасен. Итак, опять Тимофею, когда он готовился к смерти, и он писал Тимофею, он сказал, что я знаю, я точно убежден, что Иисус придет, и я буду жить вечно. И я, поскольку я смотрю прямо глаз на глаз за смертью моим, я знаю, что воскресение будет для меня, и я буду вечно жить. Итак, если внутри нашей личности, нашего характера, есть тот парадокс, что в одном плане я убежден, что я буду жить точно в Царстве Божьем, что у меня есть тот надежда вечной, вечной жизни, Он меня любит. А на другом сторону, у нас побольше и побольше тот смысл, что я грешник, я признаю свои греховности. Вот. И так это дадут нам какое-то смирение. Потому что люди не любят, мира вообще не любит гордых людей. Правда, они не хотят слушать, если человек гордый, 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 сам себе постоянно представить перед нами. Мы это не любим. Мы не будем слушать такого человека. А если у нас есть тот кротость, тот очевидно признание, что я не совсем то. А на другом сторону есть тот убеждение, что я буду жить вечно во Царстве Божьем, то я предлагаю, что мы будем очень как-то увлекательно для людей, что люди будут понять, что да, он или она немножко что-то есть там. И так, это парадокс, но это то, что Бог поищет от нас. Настоящее смирение в одном сторону, а тоже на другом сторону уверенность. Не это в том, что мы ходим в жизни, не зная, кто я, имеем очень отрицательное, негативное понятие о себе, представление о себе довольно слабое, отрицательное, что я не знаю, если я буду в Царстве Божьем или нет, я не знаю Бога, я не знаю. Нет. А если у нас какое-то убеждение, что нет, я знаю, что Он есть, и что Он меня любит, что Он смотрит каждый шаг, каждый ход, который я совершаю в этом жизни, на этом мире, на этом свете, Он как-то со мной, то это, наверное, именно тот человек, тот личность, тот уровень духовного развития, который Бог поищет. Тоже я заметил, в Павле он изменился немножко, его подход к людям. Он писал Галатам, что когда он первый раз принял крещение, ладно, он проповедовал, а потом он ушел 3 года, это довольно большой срок, он 3 года жил в Арабии, в пустыне, и он сказал, что спустя 3 года ходил я в Иерусалиме видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого. И так он как-то объяснил, что я как-то не хотел с людьми как-то. Я даже не встречался с другими апостолами. Я был 3 года там один, там в пустыне, в Арабии. И да ладно, я встречал один раз с Петром. Ну, мы только были там 2 недели, 15 дней вместе. Дальше в Деянии апостолов написано, что у него было, у Павла был какой-то огромный спор с этим Варнавой. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать такой человек. Так что они разлучились друг с другом. Они разлучились. Был какой-то спор с друг другом. Итак, я получаю какое-то ощущение, что Павел был индивидуалист до самого упора. Не хотел с другими людьми, не очень как-то проповедовал прямо после его крещения, но потом ушел 3 года, как-то не хотел бы встречаться с апостолом другими и имел спор. Но дальше мы читаем, Павел, по-моему, изменил свой характер. Я сказал, что сможем ставить все его послания в хронологическом порядке. Если мы это сделаем и обследуем этих, как его мысль как-то явился, как был какой-то рост его духовности. Я писал там, в письмах Павла открывается прогрессивная основа для греческих слов, образованных с помощью приставки «син», что значит «вместе», «с». То есть, побольше он писал, дальше в его письмах мы встречаем такие слова, как «соработник», «сотрудник», «соузник». Это очень отличается из того человека, у кого было такое огорчение против его братьев и сестер прямо после его крещения. То есть побольше он жил, поскольку он понял, что мне надо, мой братья и сестер. Он говорил тот греческий приставки «син», то есть «вместе». Он понял, что мы работаем вместе. Я делаю мой труд для Евангелия вместе с братьями. Я даже сижу в тюрьме вместе, соузники. И дальше, конечно, он очень много писал о любви. Особенно там, 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, где он сказал, что любовь должен быть для нас цел. Это не ищет своего, не раздражается, не раздражается. Но написано, что Павел сперва раздражался с его братьями, когда был тот спор с Варнавой. И так, наверное, тоже с нами. Мы сперва приняли веру, думая, что да ладно, я сам верю, Бог есть, Иисус есть, я верю в Него и все. А через время мы понимаем, что это не совсем то, как Иоанн писал так прекрасно. Человек не может сказать, что я Бога люблю, если у него не будет связи с его братьями и сестрами. Поэтому это, ну, я не могу настаивать людей ходить на собрания, не могу настаивать людей вот, жить вот так. Но я думаю, все равно, если мы будем жить просто для себя, хотя мы приняли крещение, хотя мы верили в Бога, это не то. Через время мы будем понять, что нет. Я не один, я не одна. У меня есть какая-то обязанность к моему братьям и сестрам. И это семья. И в любом семье не может быть, что кто просто отделяется и вот просто живет один или одна. Нам фактически нуждаемся друг другу. Мы не сможем просто один вообще ходить. Вот, в жизни. Часто он говорит о страстном желании видеть лица своих братьев. И это вот тот Павел, который в первом начале сказал, что я не хочу вот, быть с апостолом. Я ушел 3 года один, я ссорился с этим Варнавой. И даже он писал Фессалоникийцам: мы восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. То есть, он хотел отдать себе за его братьев и сестер. И это, наверное, тоже для нас какой-то образец. И что мы начинали, просто веровали в Бога, веровали в Иисусе, приняли крещение, а только через время мы поняли, что у меня есть обязанности к другим. Я не могу просто один или одна поверить в Бога и быть уверен, что я буду жить вечно и всякие в Царстве Божьем. Нет, мне надо что-то конкретно в практическом плане делать за другими. Итак, как я сказал, Павел для нас образец. А образец только, чтобы мы поближе шли к Иисусу. Потому что, в конце концов, суть христианства – это взять наш крест и ходить за Иисусом. Это, в конце концов, суть христианства. А Бог дал нам Павла как живой пример, чтобы, по-моему, мы не сможем сказать: «Я не Иисус, я не родился от Девы, но я просто родился к...» ну, обычному, вот, всякие генетическим структура и всякие. Бог не является в физическом плане, в генетическом плане мой отец. Ладно, хоть это, ну, принято, вот, такие извинения. Да ладно, мы не сможем это использовать насчет Павла. Иногда, я помню, у меня был такой мысль: как я хотелось бы встречать хоть с одним человеком, вот брат, вот сестра, которые вполне отдали себе к Богу, к Иисусу, к Библии, Слово Божие, к служению. И интересно просто было бы видеть, столько он или она сделали бы для Бога. Если мы сможем представить человека, который вполне отдался за Бога, за Иисуса, за Слово Божие, за служение Божие. Как это было бы приятно с таким человеком встречать? Но я думаю, в Павле у нас есть такой пример. Конечно, у нас есть самый главный, тем более во Христе, пример. Но я вижу там урок в человеческом потенциале, что он хоть один человек. Всяким нашими слабостями, проблемами, даже тот человеческий желание быть один, как он, и тот человеческий вот... склонность вот, спорить с людьми, тенденции спорить с людьми, как у Павла был. А все равно он распространял Евангелие через вот целый мир.
И столько людей обратил, и особенно, самое главное для меня, он не только много людей покрестил, а в его личности он на самом деле стал как Иисуса. До такой степени, что когда он готовился умирать, он сказал, что я 100% уверен, что я буду жить вечно во Царстве Божьем, что Иисус придет, воскресение будет, и я буду там. Хоть я такой плохой грешник, но все равно я уверен. Хоть я самый страшный грешник в мире, я убежден, что я там буду жить вечно. Итак, давайте мы сможем. И также, наверное, имеет более высокая оценка наш человеческий потенциал. Мы не просто существуем на этом свете. Мы сможем жить вечно. Мы сможем быть на самом деле Его. Мы сможем, вот, очень много делать, побольше делать, чем, наверное, мы представляем. Давайте молимся Богу, чтобы Он показал бы нам наш потенциал именно таких добрых дел, которые Он уже предназначил для нас вот совершить. И в конце концов, как обычно, размышляем, что наше спасение только можно ради тот хлеб и вино, который вот является символом тела и кровь Иисуса, как памятники Его жертвоприношения для нас. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава.